Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 января, сейчас 17 часов 5 минут, в студии Юрий Будкин, наши гости, Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь». Елизавета Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос, конечно, будет про восток Украины. Вы там несколько раз были, каждый день приносит новые сообщения о том, что там происходит. Как очевидец, что там происходит?
Война.
Это война?
Да.
Это гражданская война?
Гражданская.
Как вы расцениваете вот две стороны этой гражданской войны? Mm-hmm. Кто одни, кто другие?
Это одни и те же люди, которые убивают друг друга.
Но вы там были, вы понимаете, почему они это делают?
Нет, знаете, но я не политик и уж точно не военный, какой-нибудь эксперт. Но тем не менее, я должна сказать, что люди, говорящие на одном языке, убивает друг друга, убивает детей. И это страшно, у них даже форма одинаковая, только разные знаки отличия.
Это можно как-то остановить?
Нужно, знаете, это нужно остановить, потому что количество жертв уже сейчас, оно запредельно. Погибло же 200 детей, это те, о которых мы знаем. А ведь есть дети, которые лежат под завалами зданий, которые еще не разобраны, и существуют озера, и заминированные поля и так далее. Это немедленно надо остановить.
Но, смотрите, кто-то может остановить это. Если и те, и другие, это, по сути, похожие друг на друга люди, тогда кто может их остановить? Это кто-то извне должен прийти? Как так?
Ну, вы знаете, что мое мнение, что там должны все-таки быть мое мнение, да, оно, это миротворцы. Потому что они сами они не хотят, они друг друга исключают из переговоров, да, соглашения Минские. Все время они обвиняют друг друга, что они не соглашаются. То есть я бы ввела действительно голубые каски.
Но смотрите, люди убивают друг друга ведь не только на территории Украины. А вы поехали туда, на Украину. Mm-hmm. Почему?
Поехал туда, потому что надо вывозить раненых детей и больных детей.
Но именно на Украину-то почему? Потому что это рядом, потому что вам это близко.
Потому что им некуда ехать. Поймите, а вот сейчас я никуда не еду, потому что там полная блокада. Там полная блокада, и ни больные, ни здоровые, никакие, ни богатые, ни бедные не могут вообще покинуть ту же Горловку и тот же Донецк. У меня есть семейная пара, которая третий день живет на вокзале в Константиновке, потому что порядок получения пропусков туда, он настолько сложен, то есть это нереально просто.
Порядок получения пропусков с русской стороны?
Нет.
С украинской стороны?
С украинской стороны в зону АТО.
Тогда, если мы говорим о зоне АТО, на которую, как нам рассказывают, можно так или иначе попасть через территорию Российской Федерации. Это не работает?
Я этим путем никогда не пользовалась, поэтому прокомментировать не могу. Я всегда ездила законным путем.
Как вы отреагировали, спрашивает наш слушатель Степан, на заявление ООН о предоставлении им списков гуманитарной помощи? Так формулирован вопрос. Мне довольно трудно понять, о чем идет речь.
Видимо, о том, что ООН запросила Россию, что содержалось в гуманитарном конвое.
Ну, так тогда как вы реагируете на это?
Я не знаю легитимности этого забота. Честно, здесь надо, наверное, не меня спрашивать, а юристов или адвокатов. Насколько легитимен такой вопрос?
Ну, ведь вам тоже наверняка задавали неоднократно вопрос, насколько легитимно то, что вы туда приезжали. Многие так или иначе пытались осудить вас за то, что граждан Украины, детей, вы перевозите на территорию России.
Правильно, это выбор родителей этих детей. Понимаете, богатые люди и люди здоровые, они покинули Донецк в начале боевых действий. А семьи с детьми с тяжелой степенью инвалидностью, и потом уже появились раненые дети в результате бомбежек, они никаким образом, незаконно, незаконно, они пересечь вообще ничего не могут. Потому что вы бы видели, на каких инвалидных колясках самодельных их возят, потому что они, и живут они в руинах.
Кстати, вот когда вы первый раз принимали решение туда поехать, вы же наверняка нарисовали себе какую-то картину, потом вы приезжаете, и вот она действительность.
Ну, первый раз я туда летела еще, знаете, на самолете, в этот самый знаменитый аэропорт.
Которого теперь нет.
И поэтому моя картина, она, это красивейший город. в котором было захвачено тогда только одно здание, вот, и ничто не предвещало той гуманитарной катастрофы, и уж тем более голода, да, который сейчас.
Но потом вы приезжали, потом вы были в январе.
Это вот такая, знаете, страшная, страшная реальность, когда ты видишь, как хуже и хуже, вот как умирает город.
Но все равно, когда вы принимали решение так или иначе участвовать в этом процессе, вы же понимали, что вам будут задавать политические вопросы, считаете ли вы этих террористами?
Ничего я не понимала. Я понимала только одно, что есть дети, есть обращение от врачей из детской больницы о том, что если детям данным не будет оказана помощь медицинская, то они погибнут. Вот это я понимала. Вот. Я не понимала, что могут бомбить днем, когда ты сидишь на террасе отеля, да, я не представляла, я не отличала никогда автоматную стрельбу от минометной, да, сейчас мы научились, это и дети это отличают, вот, я не знала ни что такое Стечкин, ни все, я теперь выучила все виды оружия, как что носится, понимаете, что на груди носит нож, ужас какой-то, вот. Я доктор, я совершенно мирный человек, вот. А все это, и понимаете, раз от раза это становилось все больше и больше, вот. Не только я вижу, это дети видят. Вот. И поэтому я стала вывозить больше и больше детей, потому что разрушений было очень много. И если мои поездки были два раза в месяц, у меня был один месяц, когда я ездила раз в четыре, именно потому, что разбомбили водонапорную башню. Да, уже об этом говорили. И дети, которые получали лечение на аппарате искусственная почка, они перестали его получать, понимаете? Поэтому буквально мы привезли одну партию детей, которые с родителями были госпитализированы в разные клиники с разными диагнозами. И вот потом пришлось срочно везти детей, которые были... на диализе.
Все украинские дети, которые привезены в Россию, привезены сюда с согласия их родителей.
Абсолютно. Иначе я бы не пересекла границу в Харькове. Понимаете?
Ту границу, которую контролирует...
украинская сторона.
Да. Вы пользуетесь услугами украинских или только российских волонтеров? У вас в Киеве есть соратники, спрашивает
Конечно,
Александр?
Конечно. Безусловно, мы помогаем и в Киеве тоже. Помогаем, и еще бы больше помогали, если бы не было вот этого, знаете, такого предвзятого отношения. Нам не нужна ваша помощь. Никакая. Умри, вот, не доставайся никому.
Это предвзятое отношение в Киеве есть?
Есть. Оно не сильно выраженное, но оно есть.
Вы же ведь в Киеве, насколько я понимаю, работаете довольно давно.
Я давно, да, действительно.
Лет 10.
Оттуда. 20. Не хотите?
Ну, 10 почти. Лет. Мой вопрос-то как раз относится к тому, что было 10 лет назад. Насколько я понимаю, господин Кличко был среди тех, кто помогал в вашей работе.
Да.
У вас сейчас есть с ним контакты?
Нет, сейчас с Киевом вообще никаких контактов нету, кроме уполномоченного по правам детей и Ольги Богомолец, и еще несколько людей, чьи имена я не могу открыть, с которыми была связана эвакуация сирот из Краматорского детского дома в дом ребенка города Харькова.
И госпожа Богомолец работает с вами, и здесь проблем не возникает?
Нет, вообще нет, не возникает проблем.
Патриоты тянут вас в одну сторону, либералы в другую. Насколько трудно оставаться на своей позиции, спрашивает 692-й, уже здесь, в России?
Да, трудно, действительно трудно, потому что и правые, и те, и другие, знаете, я как-то стараюсь все-таки придерживаться золотой середины, вот. И мой принцип, что я, знаете, я лечу всех, никому не отказываю, за редким исключением. Вот так я и общаюсь абсолютно со всеми людьми.
Ну вот смотрите, Юрий как раз об этом, наверное, спрашивает через сайт говоритмосква.ру. За чей счет тут этих детей лечить? У нас своих, он пишет, бесплатно не всегда лечат. А то, мол, привезти и кинуть их на больницу легко. Вот это последнее предложение давайте отбросим. А в принципе?
Сначала мы платили за этих детей сами, фонд. Платил за этих детей. А потом, когда было выступление украинской группы, такая есть группа по событиям на Украине, в защиту русскоязычных граждан Украины на расширенном заседании Совета по правам человека, я обратилась к Путину и сказала, что эти дети погибнут, что нужно постановление, которое позволит им оказывать бесплатную медицинскую помощь вне зависимости от их статуса. Ведь не все принимают статус беженца. Вот это постановление, слава богу, было подписано То есть, и оно, кстати, я хочу подчеркнуть, оно касается абсолютно всех детей. И харьковских, и киевских. То есть, они при желании, им будет оказана та же помощь, как и российским детям.
Степан спрашивает, собираете ли вы пожертвования, а Сергей спрашивает, кто оплачивает ваши поездки на Украину?
Поездки на Украину я оплачиваю сама, либо из средств фонда. Это зависит, сколько денег в фонде.
Так. А вот, кстати, сколько денег в фонде? То есть люди активно жертвуют деньги?
Да, да.
От того, что происходит на Украине, это как-то меняется? От того, как вы активны на украинском направлении, вам стало больше денег приходить в последнее время?
Мне стали приходить сливы пожертвования на детей, которых мы выводим.
Только на конкретных детей, истории которых становятся известны?
Нет, вообще, когда кто-то посмотрел репортаж о раненых детях, которых мы вывозили, они стали присылать деньги. Вот.
Вы же слышали наверняка много историй, как люди, которые живут на территории Российской Федерации, узнав, что что-то происходит на востоке Украины, едут туда воевать. А много ли историй людей, которые едут туда помогать, спасать?
Да. И там совсем недавно был очень тяжело ранен доброволец, который вывозил раненых. Он подорвался на мине, лишился обеих стоп, я даже не знаю, жив ли он.
Эти люди, они каким-то образом договариваются с вами? Или каждый...
Нет, каждый. Там нет. Там есть такая группа, мне кажется, название группа ответственных граждан, в которую ходят и украинские граждане, и граждане России. Вот. И мы вообще общаемся друг с другом. Но,
и все это происходит именно через украинскую часть границы. Да. Открыто для киевских властей.
Да.
А где Красный Крест, спрашивает 692-й, специальные службы ООН, почему мы не видим их работы? Почему они не с вами?
Ну, во-первых, нет, он с нами. Он с нами, и он помогает решать вопросы вот как раз именно вот, в получении пропуска или там допуска или еще чего-то. Я консультирую каждый шаг. Вы понимаете, когда пошли первые обвинения о том, что вывозятся дети, мы с Александрой Памфиловой сели и связались с уполномоченным по правам ребенка.
На Украине.
Там, на Украине, да. Николай Коляда такой, вот, и который очень активно включился в эту работу. Потому что у меня сейчас другая проблема. Я их вывезла, их ввести не могу обратно, потому что блокада. Как я говорю, как мне получить пропуска, да, для этих детей, когда вот они с матерями находятся, и они хотят туда. Но настолько обострился военный конфликт, что дети, конечно, ну, естественно, никто не повезет их под бомбы.
Есть цифры? Вот столько-то людей, которые хотели бы вернуться, столько-то людей, которые ждут помощи.
Вы имеете в виду в Донецке в настоящий момент?
Конечно.
62 ребенка, не считая раненых детей, количество которых, к сожалению, оно увеличивается.
Те власти, которые сейчас на месте, они не могут помочь этим детям? Или там уже не осталось больниц?
Нет, там остались больницы. Но, понимаете, там нет условий нормальных, да, для выхаживания таких детей. То есть там прекрасно...
То есть это тяжелые?
Это очень тяжелое ранение. Понимаете, это сейчас идет, вот сейчас. Это мино-взрывная травма у ребенка. Это значит, что у него разорваны барабанные перепонки, что это поражение глаз. 5 детей у нас с поражением глаз. Это отрывы конечностей. Ну, и, в общем, детали, которые... Да, есть такие травмы детские, которые я даже описывать здесь не хочу, потому, поверьте, это ужасно.
Вы же знаете, что об одном из мальчиков, которых вы перевозили вот здесь в январе 2015 года, ну, наверное, каждый гражданин
России. Ванечка.
Да.
Да.
Какова его судьба?
У Вани ампутированы обе ножки и по локоть правая ручка. И ему вот, есть осторожные очень сведения сегодня, что он был прооперирован, и на левый глазик ему частично будет восстановлено зрение. И, то есть в большем объеме, чем предполагалось. Правый глаз абсолютно потерян. Вот, а на левый он, возможно, будет различать не только свет и тьму, но видеть хоть что-то.
Санчиксон спрашивает, вот с вашей точки зрения, почему Россия видит беду этих детей? А, к примеру, в Европе и в США не видит.
Это потрясающе. Он так полагает. Вот кто это спросил?
Санчиксон, так человек подписал.
Санчик, вы молодец. Этот вопрос мне задают иностранные журналисты, наверное, вот уже пятый день подряд. Почему этого не видят ни в Европе? Вот я тоже я не знаю, как на это. А ты видит прекрасно. Или там же полно журналистов. Знаете, мы живем в... Там, по-моему, один отель остался, в котором живут все. И мы все встречаемся вечером, там же комендантский час, мы видим, все журналисты представлены абсолютно, от CNN до BBC. И почему-то они не показывают раненых детей, а мы показываем. Мы же их не раним, мы их не снимаем специально, да? Тем более, вот, ну, нет иностранных журналистов. Так которые нету... хотят... Есть, то есть нету их освещения.
Их интереса к этой теме
абсолютно,
нет.
Это потрясающе.
Так, Санчик спрашивает еще один вопрос, задает вам. Если есть ответ, российские дети чем-то отличаются от украинских?
Российские дети, слава богу, не знают, что такое война. Они не пугаются стука дверей купе. Знаете, если хлопнуть по столу, то ребенок из Донецка, любой сейчас уже ребенок из Донецка, который пережил несколько бомбардировок, закроет ушки и упадет на пол. Или спрячется под стол. Вот наши дети так себя пока, слава богу, не ведут.
264-й спрашивает, по вашим данным, как-то Донецк, особенные проблемы были из-за холода в январе? Там еще вообще жить можно в этом городе?
Да, можно, и это удивительно. Это потрясающе, что вот эти бригады, там ведь очень много убитых людей, которые погибли именно во время восстановления электроснабжения, водоснабжения. Мы видели эти тела на улицах, вот, их вызывают, и я не понимаю, как, но оно как-то работает.
Когда вы слышите сообщение, с одной стороны, этот взрыв или это убийство совершила одна сторона, потом с другой стороны, да нет, совершенно точно это другая сторона, это убийство совершила. Как вы к этому относитесь?
К тому, что надо заканчивать вот эти разборки и садиться и договариваться, но при условии полного прекращения огня обеими сторонами.
Но голубые каски, только ведь они это могут обеспечить. Вы уже говорили об этом. А как это можно сделать, если Россия и США не могут договориться?
Я не знаю. Вы знаете, Рошаль сказал очень хорошую вещь. Давайте мы вас всех политиков приведем к постели вот этого Вани, да? И не только Вани. У нас помимо Вани есть Саша Шестак, который лишился глаза при взрыве. У нас есть дети с ампутированными конечностями, раненые дети, которые, да, у нас есть Богдан, который пролежал 5 часов под бетонной стеной, у которого на глазах погибла мать, а он остался жив, потому что, только потому что сел в кроватке. Давайте мы соберем всех раненых детей, да, и вот за стеклом, вот они смотрят на этих детей, во что они превратились, и пусть договариваются между собой, как прекратить эту бойню.
Тогда дальше. Александр Фельдман спрашивает, вы уже говорили, что не видели в Донбассе российских солдат.
Я этого не говорила.
Я хотел задать вопрос, вы правда это говорили?
Нет.
Такого не
нет.
было. А вы видели российских солдат в Донбассе?
Я вообще там, вы понимаете, что мой маршрут – это отель, больница, и все. Я вижу, что я вижу на улице.
Да, да? Конечно.
Ну, скажите, пожалуйста, вот в ходе, я и украинских, получается, не видела. Я видела людей в форме, которые говорят на русском языке и на украинском языке, и они имеют нашивки желто-голубые, а другие имеют нашивки ДНР. Вот все, что я там видела.
А иностранных наемников, людей, которые говорят и не по-русски,
по-английски видела, да. По-английски.
Что делали эти люди?
То есть просто шли.
Они были это как было... бы военные или это просто, возможно, туристы?
Нет, знаете что, форма военная, а говорит он по-английски, да, видела.
Скажите, вот 692-й пишет, вы уже упоминали о сложностях, вы упоминали о том, что вы действуете официальным путем через украинскую таможню и через украинскую границу. 692-й пишет, так может быть эти нормы границы отбросить и вывозить детей там, где ополченцы?
Там заминированная территория. Понимаете? Это первое. Второе, это очень небезопасный путь. И третье, самое, наверное, важное, да, что если мы забираем детей, давайте делать это законным путем, если это не угрожает их жизни. Вот поэтому о создании коридоров мы говорим давно. Сейчас никакого пути нет. Ни там, ни там. Ну, никак.
От того, что вы начали работать на украинском направлении таким образом, как сейчас, у вас возникли какие-то проблемы, к примеру, в Европе или в Штатах?
Нет пока.
40... Так, 85-й спрашивает, к примеру, немецкие фонды в помощи
вы знаете,
вашей работе участвуют?
Вы знаете, за последнюю неделю... Может быть, я просто так много времени провожу там, что я не раньше... Но я сегодня получила целую пачку писем, как будто Европа проснулась, которые просят дать интервью. И которые спрашивают о проблемах, которые там сложились с детьми. Это немецкое радио какое-то, это итальянский журналист, которому я дала письменное интервью, вот как мы это видим. Вот, и они приглашают, действительно стали интересоваться.
Когда вы даете интервью, одно дело, вот сейчас мы с вами разговариваем, это прямой эфир. Когда вы даете интервью на Западе, вы проверяете, вот все, что вы сказали, обычно доходит до аудитории?
А они согласовали, нет, ну, знаете, что на войне, когда даешь интервью, там уж, извините.
Это понятно.
Сказал, и оба побежали в разные стороны, как ненормальные. Вот. А так они на согласование, конечно, присылают материал.
То есть не очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам говорят, вот вы сказали, что вы не видели русских солдат. Такого не бывает?
У меня вообще это первый раз сложилась ситуация. Знаете, что ведь там редакция вот этого журнала религиозного, она извинилась, да, потому что это без... Вот я это из чистого неба. Взяли и написали. Просто, ну, они принесли извинения.
Ваша работа, пишет Захар, не спасет бедственное положение на Украине. Там ведь нужны радикальные, а не половинчатые меры. В общем, нужно признать новые республики и начать освобождать всю Украину от хунты. Начали об одном, закончили.
Да, закончили другим. Ну, вот вы и освобождаете, и делаете, понимаете? Давайте каждый будет делать. Вот мне кажется, бардак весь вот этот, ну, потому что никто ничего не делает. Давайте будем, я буду вывозить детей и ввозить их обратно, да, поправимся или уже... протезами или уже как получится. Вот. А кто-то будет решать эту проблему. Да? И давайте вот
но так... это ведь проблема нельзя... существования двух стран.
Я
или
понимаю.
Одной?
Нет, все-таки это одна страна. Это одна страна, и я вам скажу, что если раньше они говорили, что мы хотим быть с Россией, были такие разговоры, то сейчас они хотят быть, как я поняла, федерацией.
Еще раз, когда вы говорите «это одна страна», вы говорите про восток Украины и центр и запад Украины.
Безусловно.
А не про восток Украины и Россию.
Да.
Что-то поменялось, вы говорите, раньше?
Да, это люди говорили раньше. Раньше, вот когда в самое начало, июнь, да, они говорили, что, вот, может быть, мы войдем в состав России, да, но референдум-то был на другом у них, правда, не охождение в России. Вот сами люди хотят быть частью Украины.
Главрыба, так человек себя представляет, через наш сайт пишет. А как вам удается быть такой мужественной? Это даже, типа, слушать-то страшно. А вы этим занимаетесь?
Не знаю. Ну, правда, не знаю.
Но вот до этого вы занимались, ну, и сейчас, наверное, занимаетесь здесь, в Москве, бездомными. Вот эта перемена, она как сказалась на вас?
К сожалению, да, меньше я занимаюсь сейчас бездомными, чем я хотела бы это делать. И вот сейчас это постоянные сводки с фронта, да, это разговоры с родителями, самые страшные. Разговор с родителями раненых детей, которые не могут быть вывезены сейчас никуда, да, и тут я даже не знаю, кого, типа, кому, я даже не к кому взывать, выпустите их, пожалуйста, и впустите, кстати, обратно вылечившихся. Вот, это самое тяжелое. И не менее тяжелое, это когда позвонили, сказали, что у нас осталось на 3 дня таких приспособлений для проведения опять того же гемодиализа. Я говорю, господи, разбомбили, нет, теперь нет препаратов, нету фистульных игл и так далее, и так далее. В общем, все это сейчас собирается, вот, и Бог знает, каким путем я буду это отправлять при нынешней
блокаде. 897-й продолжает тему. Вот это все ужасно, это все больно. Как вы от этого, эту эмоцию, как вы из себя выводите?
Ну, наверное, никак, потому что я сконцентрирована все-таки на детях, в первую очередь, и на их безопасности. Понимаете, продумать логистику очень сложно его, да, это я вам на пальцах объясняю, что я доезжаю до Константиновки, дальше я сажусь в автобус, я прохожу там сколько-то блокпостов украинской нацгвардии, потом будут блокпосты ДНР.
Каждому приходится объяснять.
Каждому приходится вылезать из автобуса со своим российским паспортом и объяснять. У нас есть бумага, да, согласно которой, да, мы сопровождаем раненых и больных детей на лечение в Российскую Федерацию.
Все-таки, смотрите, кое-какие вещи придется повторять, потому что вот, пожалуйста, вопрос. Есть ли смысл отправлять детей обратно опять под обстрелы, несмотря на то, что вы говорите?
Я не могу
это
изменить
родители.
Это их желание. Поймите, ведь мы берем, я же не могу взять всю семью. Я беру мать, и если мать погибла, то я беру отца или любого опекуна ребенка, там, бабушка или, ну, кто остался опекуном.
Несмотря на войну, все это работает. Опекун все равно есть.
Да. Да, конечно.
Государственные,
да,
органы.
Да, там у них чего-то работает с бумажками, меня никто бы не пропустил.
692-й еще просит уточнить, российская официальная медицина или, к примеру, МЧС, вы с ними работаете, они вам помогают?
Да.
Что они делают?
Помогают, они встречают этих детей, потому что дети тяжелые, я перевожу их поездом, да, поскольку МЧС никто не пустит на Украину, то они встречают их здесь, кого-то кладут в реанимобиль, кого-то в скорую помощь и развозят их по больницам, этих деток.
Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь», сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 17 часов 30 минут. У нас на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки». Сегодня у нас «Пиджак без пиджака». В студии Юрий Будкин. Наши гости – глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно через сайт писать, можно через Твиттер. Можно звонить по телефону 7373-94-8 в 495-м коде. Несколько коротких вопросов. Вот Институт социально-экономических и политических исследований в рейтинге перспективных публичных политиков поставил вас на первое место. Вы в политику пойдете?
Нет.
Когда вы ходили к Прохорову, это, значит, неудачно было?
Что значит ходил?
Ну, подождите, разве Елизавета Глинка не была у нас в составе гражданского комитета партии Прохорова?
Я член гражданского комитета, но не являюсь членом партии.
Так же, как
и
Борщевский,
и Пугачёв.
Это не значит быть политиком?
Нет, конечно, нет. Нет, мы там работаем просто экспертами. Например, я вижу проблемы на Украине, да, как ее решать, еще какую-то. Собирался был покойный Печенок. Вот мы вместе сидели, мы не были членами партии и не будем.
А почему вы не будете?
Я не хочу вступать ни в какую партию.
Вам политика не нравится? Как
нет,
таковая?
Вообще не нравится.
А что в ней не так?
Потому что не нравится мне. И все, я не понимаю.
Тогда еще, как вы относитесь к тому, что происходит со здравоохранением в Москве? Вы наверняка слышали.
Да, слышала, и, видимо, вот хотелось бы понять. Понимаете, ну, необходимы перемены, безусловно. Тут есть какое-то зерно правды. Вот. Ну, вот так драматически менять, как было, да, когда были и митинги врачей, и все остальное. И увольняется огромное. Мне сейчас пишут с станции, на которой делают прививки от редких болезней. Казалось бы, да, вот. Желтая лихорадка и так далее. Вот мы видим переписку, пишут, что нас увольняют половину персонала. Вы понимаете, что это опасно. И вот к каким чиновникам обращаться? Вот мы пытаемся как-то сейчас достучаться, переслать вот эти письма. Но плохо, что он не слышит, к сожалению, ни пациентов, ни персонала. Вот. Но в том, что действительно необходимы перемены, это да. Но не так быстро. И не вы, Господи, в какое время это начали делать? Это ужас.
Вы ведь жили в Америке, а говорят, да, что это по американским рецептам делается реформа здравоохранения. Вы понимаете рецепты?
Нет, я эти рецепты не понимаю. Я долго читала мнение одного, второго, третьего. Да, я понимаю, что это где-то нужно, да, но опять, это не надо делать очень быстро. Это длительный период. Я бы делала это в течение 20 лет, и уж точно не сокращая, особенно в глубинке, в сельской, места, где несчастные эти старики могут получить помощь.
Александр спрашивает, мол, в СМИ говорили, что мэрия Москвы вашему фонду отдаст какую-то из закрываемых как раз в результате реформы больниц. Ну и что?
Я отказалась от этой больницы. Я сказала, что я не возьму ни при каких условиях. Понимаете, ведь отбили, отстояли же 11-ю больницу. Она продолжает работать.
Ну вот, с одной стороны, вы же только что сказали, что они почти не прислушиваются. С другой стороны, вот отбили.
Да, правильно.
А как вот определить, вот до какой степени надо биться?
А вот это самое сложное, знаете, как биться, самое главное.
Конечно.
Вот как это делать? Ну, наверное, все-таки услышали какой-то, я не знаю, ведь там не было, по поводу 11, там и протеста особо был, да и, кстати, там и были отделения не особо в хорошем порядке, там само здание требует длительного ремонта и так далее, и так далее. Но там было паллиативное отделение хорошее по обезболиванию, и, как я понимаю, все-таки удалось его сохранить. Ну, не знаю, как решилось, звонком ли, да, ручным каким-то управлением, либо действительно поняли, что никто эту больницу не берет.
Смотрите, вот Юрий пишет, что у нас не реформа, у нас просто сокращение врачей и уменьшение количества больниц. Надо эту идею разработать, а у нас просто увольняют врачей. Вы в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Да.
И не только вы.
Угу.
Казалось бы, вам это не нравится, вам кажется это... Вы могли бы остановить, но не останавливается реформа. А почему?
Мы поднимали этот вопрос, потому что, мы здесь, понимаете, как здесь надо накопить достаточное количество случаев массового увольнения, уже по ним будет принято решение. Эта работа в этом направлении, она ведется, и она ведется активно, которая вот по реформе. То есть, если бы вы видели нашу переписку, как мы спорим и действительно отстаиваем, да, вопрос, чтобы нас услышали.
192-й спрашивает, помогает ли в вашей деятельности церковь? Спасение детей – это не ее функция, спрашивает он?
Знаете что, церковь спасает всех, не только детей, вот так мне кажется, вот, если конкретно какой-то, мне помогает, удивительно, мне помогает, знаете кто, приход православный, который расположен в Венеции, вот они оттуда приезжают каждый месяц и привозят препараты лекарственные для деток, одежду, еду и печенец.
Леша спрашивает, а вы верите в завершение конфликта на Украине? Ведь вообще, пишет он, никаких позитивных подвижек.
Я очень надеюсь, что этот конфликт будет... Не то, что надеюсь, я просто призываю всех, кто слышит, остановить эту братоубийственную, чудовищную, детоубийственную войну.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, дозванивайтесь, набирайте этот номер, 7373948, 495 код, и первый звонок уже есть. Так, вот я должен на него ответить только. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Прошу. Москва.
Да.
Да, большое спасибо за то, что вы делаете, делаете, конечно, благое дело. Ну вот что бы хотел вам сказать. Вы сказали, что с территории России, ну, на территорию России вывести детей сейчас невозможно, там что-то заминировано. Я так понимаю, что вам бендеровцы сказали, что там заминировано. Почему бы не пойти к начальству ДНР и сказать, так и так, я известный человек. Я вам обещаю, оружие я возить не буду, я буду возить детей. Теперь они скажут нет. Я поверить не могу, что... И вы сможете в 10 раз больше сделать добрых дел, чем сейчас делаете, за которые вам большое спасибо.
Спасибо вам.
Ну, спасибо, я попробую, правда.
692-й спрашивает, вы вроде как с Путиным встречались?
И что?
А он к вашим словам прислушивается?
Он не только прислушался, он, я же сказала в самом начале, вы, наверное, прослушали, что это вообще удивительно для столь бюрократического аппарата, как, да, государственное, что за 3 дня был приготовлен постановление и подписано о бесплатном оказании медицинской помощи детям с Украины, всем.
У вас складывается впечатление, что в этой вертикали власти можно договариваться только с первым человеком?
Нет.
Работает и на более низких уровнях?
Ну да, конечно, работает, да.
Так, а у вашего фонда есть украинские меценаты или меценаты только российские? Это Александр спрашивает.
Нет, украинских нет.
Их не было?
Были. Безусловно, они были, но сейчас помощь требуется Украине, ведь вы поверьте, что в Киеве тоже тяжелая ситуация. Там такие же раненые лежат дети, и беженцев там много. Они же тоже есть те, которые туда едут. Я уже не говорю о количестве искалеченных солдат с обеих сторон. То есть вы понимаете, мы возвращаемся к вот
послевоенному обществу. Я понимаю, но для многих другая сторона – это враги.
Ну, здесь я держу полный нейтралитет, потому что мне все равно кого лечить абсолютно. Вот. Я вам скажу, что инвалид в Киеве без ног, да, страдает точно так же, как инвалид в ДНР.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хотелось бы спросить, откуда такая хрупкая женщина, столько сил на все это? И самое главное, смотреть даже смотреть на все это. Откуда она черпает силы?
Меня спрашивают, я про спасибо большое, я не знаю, наверное, мною идеи двигает, мне страшно видеть. Знаете, я считаю, что... Знаете что, меня потрясла фраза Достоевского одна. Я вот, честно, даже не помню, из какого она произведения, да, я не так давно услышала и вспомнила, вот, что на войну ездят умирать, а не убивать. Вот, и, к сожалению, вот это... Вот именно вот эта позиция... Она сохраняет меня от симпатии в ту или иную сторону. Понимаете, я вот смотрю на них, на всех, как на потенциальных смертников, которые погибнут. Как на ту сторону, так и на другую. Вот, наверное, потому что я их жалею всех.
Вы пытаетесь держать нейтралитет. Абдул-Хамид пишет, но ведь ополченцы не осыпают города градами и артиллерийскими снарядами.
Я все понимаю. А что мне делать? Вы понимаете, что я должна вывести как больше, ну, как можно больше маленьких, беззащитных детей. И поверьте, я ни одного здорового ребенка не вывезла. Это дети-инвалиды. Сейчас там нету противоэпилептических препаратов. То есть эти дети в припадках бьются, их бомбят, припадки страшнее становятся. Там появились контуженные дети. Там без ноги, без руки, без глаза. Ужас, что творится. Вот, поэтому бы вывозила и надеюсь, что разрешат вывозить дальше.
7373948, телефон прямого эфира, в 495-м коде. Присоединяйтесь к этому разговору. А, вот одна из встреч с Владимиром Путиным у вас была на встрече с общественниками на форуме некоммерческих организаций. Власть и некоммерческие организации.
Я, извините, в Донецке была, я не приехала на это.
Подождите. А, да.
Это не, значит, был, не был, я была в Донецке.
Все правильно, это о другом. Но все-таки некоммерческая организация.
Да.
Власти. Каким образом вам удается сейчас с ними налаживать отношения? Я знаю, что у вас были проблемы с арендой помещений.
Были, были.
Потом были другие проблемы, так или иначе, ну, связанные...
Ну, их нет.
Да. Теперь стало проще?
Вот не знаю. Знаете что? Наконец мне выделили там помещение около метро Красносельское, ну, буквально. Вот у меня, я получил постановление, пришел помощник депутата и сказал, что он уже собрал 250 подписей, и что никакие дети беженцы проживать там не будут, потому что против жильцы. Вот поэтому вот прямо вот в пятницу приходил, очень извинялся, он сказал, что очень хорошо ко мне относится, но вот что делать, потому что это в дворе жилого дома.
Но вы ведь не первый раз сталкиваетесь с тем, что люди не хотят видеть рядом с собой
это боль. Правда, но это же есть, понимаете, почему?
Так пусть это будет в другом дворе.
Ну, знаете что, все равно, а потом они ко мне все равно в Тодор придут за помощью, потому что я уже говорил. Да, сейчас отвернемся на минуточку от войны, я вам скажу, что у меня все профессии, все до единой профессии есть. Бывшие журналисты, бывшие поэты, бывшие писатели, бывшие врачи. Вот все-все-все бывшие, понимаете? Поэтому никто не застрахован. И вот, вы знаете, это знаменитая русская поговорка: «Не зарекайся от тюрьмы, от суммы, вот, и от суммы». Вот, и...
Но это ведь поговорка, о которой начинают вспоминать, когда уже случилось.
Правильно. И вот, мне кажется, много бед у нас от того, что мы это не помним. А вот это надо видеть перед глазами все время.
Ваше отношение с Международным Красным Крестом, задает вопрос 276-й, видимо, вспоминая о том,
что... Поссорились чтобы... немножко, но все, обошлось.
А чем все закончилось?
Ничем. Абсолютно ничем. Выслушали друг друга и все, и сказали, что да, действительно, у нас такой порядок, у нас свои правила, у них действительно организация удивительная, она живет по совершенно другим правилам, никому неизвестным, да. Если вам понятно, что делает ООН и ОБСЕ, то вот что делает Международный Красный Крест, у него свои какие-то вот внутренние именно правила, и действительно мне пришлось признать, что я попросила помощь, а им пришлось признать, что они мне в этой помощи отказали, потому что так запрещает их устав.
И все-таки это был запрет устава, то есть такая бюрократическая проблема, или они правда говорили о том, что им не нравится политика президента России?
Они правда это говорили.
Но в уставе ведь такое вряд ли записано.
Безусловно. Ну, мы расстались.
7373-94... Да, вот 119-й спрашивает о последних новостях, а вот в Мариуполь вы поедете?
Если будет нужно госпитализировать ребенка, конечно, поеду.
А если вас перестанут пускать через украинские границы?
Значит, я не буду ездить, и дети останутся как есть.
Все-таки попытка попадать на территорию Украины, что называется, нелегально?
Это не для меня. Поймите, если бы я одна это делала, со мной 10 детей или 12, ну как это можно сделать? Тяжело больных детей, раненых детей. Как я их повезу? Ну, грузовики, как вы себе это представляете?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Владимир, Москва. Я бы хотел сказать, что ваши гости настоящий антифашист. Потому что сейчас на Украине там не просто борьба с американцами, в кавычках, а борьба с наступающим антигуманизмом. С ним можно бороться как пулей и снарядом, так и любовью. Поэтому вот доктор Лиза и не хочет принимать, так сказать, откровенно какую-то сторону, от этого ее роль не снижается.
Вопрос будет?
Нет, спасибо за то, что она делает.
Вам спасибо большое.
Вот слово «фашисты» прозвучало. Очень многие говорят о том, что на Украине фашизм.
Да,
нет. Вы его видели?
Нет. Нет, ну друг друга там называют так. Знаете что, фашизм я называю. Там, что я видела? Я видела... рассказать вам даже страшно в эфире, что я видела. Что я видела? Я видела разорванных на куски людей после бомбежки. Я видела людей, которых убили только что свежих, когда перевозила по Славянску, вывозила этих сирот на Харьковскую сторону. И хотя было заключено, да, прекращение огня, все равно, то есть я поехала в ту сторону, там несколько было ходок, я видела вот буквально, вот свежие совершенно, убитые тела двух молодых людей. Вот я помню, как будто это, вот, как будто 15 минут назад видела. Знаете, вот, и видела огромное количество крови на дорогах, прям вот крови человеческой. Это не, вот, не скотобойня же это была, это обычная проселочная дорога, по которой тоже там блокпосты, на которых досматривают, только уже с детьми там смотрят. Вот, и это страшные вещи, да, и по мне так любое убийство, это фашизм, любое.
Когда вы были там, вы часто сталкивались с ненавистью? К вам?
Где? В зоне АТО?
В зоне АТО.
Один единственный раз. Вот один единственный раз при прохождении
вы
границы.
Вы из России, да. А там, говорят, ненавидят русских.
Ну нет, говорят, выходи, разберемся, вот, вот поговорим. Вот, выходи, проверяли документы. Нет, не было такого. Один раз было, знаете, когда я вывозила одну из первых детских вот партий, да, где было 7 или 8 маленьких детей, и женщина на таможне, она вызвала СБУ, и меня допрашивала СБУ под камеру, меня и мою охрану закрыли в купе, сказали не выходить. Я позвонила, я помню, я очень хорошо помню ее звонок, громко, таможня, она ночью, поздно, это почти 2 утра. И я говорю, можно не кричать, потому что спят раненые, больные, маленькие дети. Это было жарко, июль. Вот, и она сказала, вот, в трубку она сказала, кстати, на русском языке, тут какая-то русская вывозит наших детей непонятно куда, с какими бумагами, сказала она. Вот, и надо сказать, что вот просто все родители даже раненых детей, я думала, господи, ее разорвут на куски, потому что они все дрожали, что меня закрыли и допрашивали, куда едете, и пока они не пересмотрели все бумаги и не убедились. Странно, это была женщина, я очень хорошо помню, вот, и никогда... Вот больше того, никто не верит. Но в Харькове, когда вот я прохожу все время таможню в Харькове, они говорят, харьковские таможенники, огромное спасибо, вот мы постараемся не будить детей, мы все знаем. Уже я сколько езжу, господи, я почетный пассажир Константиновка, Москва, поезда. Вот,
поэтому... Тех, кого вы летом перевозили, вы следите за их судьбой?
Конечно, следим. Живы все, один умер у меня ребенок, 31 декабря. Скончался Ваня Гулевич, к сожалению, мы его получили в последней стадии онкологического заболевания. Вот я, знаете, к чему война разрушительна, да? Я не знаю, выжил бы этот мальчик или погиб, да, у него изначально был очень тяжелый диагноз, но вот он был единственным сыном у мамы, своей мамы, она его поздно родила. И когда он умер здесь, сейчас его похоронили уже в Донецке, она позвонила мне оттуда, убитая совершенно горем, и она сказала, я никогда не прощу того, что бы мне ни говорили, что Ванечка все равно бы умер, да, и это другой Ваня, у него просто два Вани, да, вы поняли, там Ване было 16 лет. Вот, и она говорит, что я никогда не прощу человека, никогда, из-за которого мой Ваня пропустил 4 курса химиотерапии. Я говорю, что ты будешь делать? Она говорит, я пойду воевать. Понимаете, как война ожесточает, как это страшно. Я говорю, слушай, ну возьми, ну не знаю, ну шефство на земле, у вас детдома там забиты, ну ходи, помогай, что-нибудь делай. Она сказала, я не могу. Она говорит, я не могу с этим жить.
И кто же может остановить ее? Вот вы говорили о голубых касках. Тогда получается, что это бесконечная история?
Нет, это не бесконечная, вы знаете, потому что если ее пожалеть, если понять ее, то она действительно пойдет и заберет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня есть вопрос вашей гости. Вот она говорит, она сказала, что с Киева тоже этих инвалидов детей вывозят. Они тоже посылают на фронт своих детей или как? Вот откуда?
Я не очень поняла вопроса. Нет, вы наверное, невнимательно послушали. Я сказала, что в Киеве тоже есть дети, которые проходят лечение. И если у Киева нет возможности, да, оказать в полном объеме украинского ребенка помощь, то согласно постановлению российского правительства такая помощь будет оказана на территории Российской Федерации. Вот, а при чем тут война, я не очень понимаю. Дети и война — это разные вещи.
Гуманитарные конвои, они ведь из России сейчас регулярно проезжают. Александр спрашивает, вы не могли бы воспользоваться, к примеру, для того, чтобы везти детей этой возможностью?
Так вы в рефрижераторе, что ли?
Это вопрос Александра.
А, извините, ну а как? Нет. Я же просила.
Там нет условий.
Нет, ну как? Нет, конечно. Гумканвой, то есть, я растамушка, а все остальное — это нет. Нет, даже не рассматривался. 7-3... Достаточно одного коридора, нормально.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег, Москва. Елизавета, вам спасибо за то, что вы делаете. Передачу не сначала слушаю, поэтому задам вопрос. Надеюсь, на него ответа еще не было. Официальная статистика: 200 убитых детей в зоне АТО, 300 тяжело раненых, которым требуется помощь. Скажите, статистика правдивая или все-таки занижена во много раз? Спасибо.
Думаю, что правдивая. Я точно такие же цифры озвучила в начале передачи. Вот именно такие же. Я единственное, что сказала, что есть не разобранные под завалами здания, да, несмотря на то, что спасательные работы круглосуточно ведутся, в которых могут находиться дети. И потом вы не забывайте, какое количество детей сейчас живет в подвалах, уже с августа месяца не выходят никуда, не боятся выходить. И стариков, кстати, тоже.
7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Большое спасибо Елизавете, конечно, за то, что она делает, но я хотел бы спросить вот такой вот вопрос. Скажите, а не рассматривает ли она вопрос о помощи российским детям из глубинки, например, из каких-то городов, где тяжело тоже с медициной и прочее проводить какие-то лечения, какие-то вот заниматься такой же деятельностью? Но только российским детям, нашим детям. Я думаю, что это более, так сказать, наверное, ближе нам, российским гражданам, чем, например, какие-то, может быть, конечно,
Я вас поняла, да, а никто не оказывает, то есть не отказывает российским детям. Поймите, мой фонд вообще не занимался помощью детям. Да, я как ведущий сказал, я занималась бездомными и умирающими, и малоимущими людьми. Дети появились во время войны. Я ничей хлеб не ем. У нас существует масса замечательных детских фондов, которые оказывают помощь таким детям. Понимаете?
Александр Фельдман пишет, вы уже говорили о своем российском гражданстве, пишет, насколько известно, у вас американское гражданство, вам не угрожали в связи с этим, к примеру, внесением в санкционные списки.
Пусть вносит.
Но не угрожали.
Нет еще.
7373948, телефон прямого эфира. С нами сегодня глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Еще, может быть, один, может быть, два звонка успеем. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Роман, Москва. Вопрос такой, скажите, а вот ваша гостья сегодня, которая присутствует, она была в Грозном в те времена?
Нет, в те времена не была, я была уже в мирном Грозном.
А вам не кажется, что существует очень такая длинная параллель между тем, что происходило тогда там, и происходит здесь сейчас? И верите ли вы, что когда-нибудь Киев, Донецк будет таким же прекрасным городом, который сейчас существует на Кавказе?
Я надеюсь, не знаю, верю я в это или нет, я очень на это надеюсь, но напоминает мне это, знаете, не Грозно, в котором я не была, я видела Сербию после войны, вот это очень похоже на то, что происходит сейчас.
692-й спрашивает, деньги куда перечислять?
Ага,
если это, вам хотят помочь.
Это drliza.ru. Там есть такой сайт. Вот, и если нажать контакты, то там будут все реквизиты.
Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.